Пробуждение. Итак, давайте мы с вами здесь остановимся и подведем некоторый промежуточный итог. Мы выяснили, что так называемая первая смерть души человека – это удаление жизненной силы из плотного физического тела с последующим его распадом и рассеянием на составляющие его физические элементы. Личность, как таковая, угасает и становится больше невидимой физическим зрением, хотя и находится еще в своем эфирном теле. Напомним вам еще раз об этой самой первой фазе отделения души от ее самой плотной, грубоматериальной оболочки, которая обычно воспринимается сознанием умирающего как стремительное прохождение им через некий темный туннель или через сумрак и мрак, или сквозь темную завесу, или просто как преодоление некой сопротивляющейся среды. Следующая фаза умирания – это удаление жизненной силы или энергетической спирали из эфирного тела и ее девитализация. Эфирная спираль – это всего лишь удлинение одного из аспектов так называемой нити сутратмы, которая сплетается высшим «я» из материи каузального тела. Ее можно укоротить, удлинить или вообще изъять из той или иной части полевой оболочки лишь только по желанию высшего «я» или в результате каких-то особых обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее пребывание души на данном энергоинформационном уровне бытия. Во время этой фазы умирания физического человека происходит рождение и начало жизни души в тонком мире, на астральном плане. Вторая смерть души – это постепенная, иногда затягивающаяся на многие земные десятилетия удаление жизненной силы из самых грубых наружных слоев астрального тела. Во время этой фазы посмертного существования сознания происходит рождение и начало жизни души на одном из семи подразделений области конкретной мысли наружной сферы ментального плана с последующим постепенным переходом в соответствующие ее развитию уровни области абстрактной мысли. Это и есть те самые вышние сферы, не поддающиеся никаким описаниям, но все же убого и очень ограниченно описываемые многими религиями как райские сады и обитель богов. Здесь время пребывания души полностью зависит от того, насколько ее земная жизнь была согласована с нравственным законом, четко и лаконично изложенным в 10 заповедях Христа. Третья смерть души – это освобождение души от своего грубо-ментального тела и втягивание 4 ее постоянных атомов во внутреннюю сферу, где расположена информационно-энергетическая ячейка духа. После этого все жизненные силы воплощавшейся души центрируются исключительно внутри сферы духа. Но односторонний контакт с 3 низшими планами еще возможен через посредство постоянных атомов и силовых центров 3 личностных аспектов. Во время этой фазы происходит у людей, имеющих достаточно развитое каузальное тело, рождение и пребывание в самом высшем для души плане – каузальном. Четвертая смерть души происходит в случае принятия ею решения к новой инкарнации. Это погружение в бессознательное состояние, которое предшествует новому рождению на физическом плане. При каждом очередном воплощении на Земле жизненные силы, используя соответствующие тела, приобретают а. дополнительную активность физического постоянного атома, б. дополнительную окраску астрального постоянного атома, в. развитое качество силы или цели в действии, которое закладывается в ментальный постоянный атом души. Все это усваивается и перерабатывается на разных ступенях так называемого рая, по восточным традициям Дева-чан. Итак, мы можем подытожить, что, как и в этой земной жизни, точно так же и после смерти, для души уготовано следующее, в общих чертах и схематично. Полная или частичная, временная, бессознательность. Первый трепет психической жизни. Обретение сознания. Развязывание кармических узлов с содержимым памяти. Достижение возмужалости, активная деятельность в мире, соответствующим основным вибрациям, составляющих астральное тело души умершего. Постепенное очищение от грубых энергий и истощение сил, переходящее в полубессознательное состояние. Постепенный переход к полному забвению, летаргия. Временная полная бессознательность. Первый трепет психической жизни и постепенное обретение качественно измененного с трансмутацией астральных энергий сознания. Рождение на еще более тонком плане, ментальном, в качестве другой духовной личности. Период адаптации, который лишь отдаленно можно сравнить с нашими понятиями детство и юность. Постепенное возмужание и возобновление активной деятельности, которая, так же, как и на Земле, ежедневно порождает новое скопление причин, которые должны быть исчерпаны в другом посмертном существовании. Постепенное энергетическое истощение, переходящее в полубессознательное, а затем и бессознательное состояние. Период анабиоза в информационно-энергетической ячейке духа. Подготовка к новому воплощению. Другое физическое рождение души в виде новой личности. Из вышесказанного ясно видно, что, покинув свое физическое тело, душа человека переходит в другие условия существования сознания и после некоторого периода адаптации продолжает продуктивно жить и там, принося посильную помощь многомиллионному духовному сообществу тонкого мира и занимая в нем свое, соответствующее ее способностям и наклонностям, место. Хотя это происходит далеко не со всеми людьми, о чем будет подробно рассказано в следующих книгах. Для многих людей их физическая смерть – это лишь более полноценное продолжение продуктивной духовной жизни, начатой ими на Земле, и души многих умерших людей, пройдя в астрале очищение от заразных эманаций низших энергий Земли, постепенно переходят на разные подпланы ментала, определенные сферы пространства, ограниченные только качеством, частотой вибрации энергии, составляющей материю этого плана. Их можно назвать, следуя христианской терминологии, различными ступенями рая. Заметим, что обитателей рая природа обманывает ничуть не меньше, чем нас с вами. Она уготовила им гораздо более реальное блаженство и счастье там, чем здесь, где все неблагоприятные и случайные обстоятельства действуют против нас, и где наша врожденная беспомощность с учетом всех так называемых случайностей и обстоятельств нашей жизни сделала для нас земное неомрачаемое счастье чем-то совершенно невозможным. Но повторяем, что к такому активному и продуктивному посмертному существованию готово сознание далеко не каждого человека, а лишь только духовно и интеллектуально развитого, так как более грубые тонкие тела не могут попасть в поток энергии более тонкой материи, тогда как тонкие тела из легкой высококачественной энергии легко пронизывают все эти пространства. Но это вовсе не означает, что вся наша земная жизнь может быть легко и беспрепятственно наблюдаема сознаниями из высших планов бытия. Невозможность для чистых развоплощенных духов сообщаться с живыми людьми даже посредством медиумов или фантомософии объясняется следующими причинами. А. Из-за антагонистичности соответственных энергий, окружающих эти миры. Б. Вследствие полного различия физиологических и духовных условий. В. Потому что цепь миров представляет собой эпициклоидную и эллиптическую орбиты существований, имеющих по два фокуса, на одном из которых находится воплощенный человек, а на другом – чистый, развоплощенный дух. Г. В силу духовной непроницаемости сферы причин, к которой относится и Земля, от сферы следствий – субъективные миры, первая из которых – является позитивной, а вторая – негативной. Но если существует сильная психическая, симпатическая связь между человеком, оставшимся на земле, и душою умершего, то для последнего, пока его душа не покинет пределы астрала, существует большая возможность психически влиять на живого, хотя при этом душа умершего – подвергает себя естественной опасности отягощения кармическими привязками. Поскольку мы заговорили о возможности психической связи между живыми и умершими, нам бы хотелось подчеркнуть следующий важный момент. Качество памяти, оставляемой каждым из нас после жизни на Земле, в огромной степени влияет на продолжительность и качество нашего посмертного существования. Чем чище, возвышенней и добрее будут о каждом из нас после нашей смерти мысли и чувства знавших нас людей, тем больше энергии высоких вибраций сможет получить наша душа для своей жизнедеятельности в тонком мире, и тем продолжительнее будет продуктивное существование вас как личности последнего воплощения в высших подпланах астрала. Энергия доброй памяти позволяет душе войти в миры ментального плана с большим энергетическим потенциалом, позволяющим еще более длительное активное пребывание души в этих божественных мирах. Например, автору доподлинно известно, что качественно преобразованная личность грузинского поэта Шота Руставели, благодаря доброй памяти, оставленной им при жизни на Земле и образовавшей достаточно мощный энергоинформационный личностный эгрегор, вошедший в состав христианского эгрегора, уже около 800 лет после своей смерти продолжает активно и плодотворно трудиться в ментальном мире, осваивая область знаний, волновавшую душу поэта при жизни. Дух же его, наработав огромный ментальный опыт в этой сфере, вновь воплотился на Землю в качестве новой личности, образованной им с помощью последовательного проецирования самого себя в качестве души-аналога на материю трех низших планов Земли, чтобы дать людям знания, отсутствие которых очень многих толкает не только на бездумное существование на Земле, но и на такую же бессмысленную жизнь после смерти. Эти знания вы черпаете сейчас из наших книг. Я ведь не зря все время употребляю местоимение «мы», «наши», потому что личности Сергея Цвилева в деле распространения этих знаний принадлежит лишь очень малая заслуга, касающаяся в основном демонстрации упорства и усидчивости при написании и издании всех этих книг. Информация же, легшая в основу данного цикла «Жизнь между жизнями», была передана, вернее, продублирована в мое личностное сознание от постоянных ментальных атомов Шота Руставели и еще 12 воплощавшихся до меня душ аспектов, как обобщенный результат их совместных, кропотливых, посмертных изысканий на протяжении более чем 800 земных лет. Многие из этих выдающихся личностей, как и сам Рустави, которому на вид можно дать от силы лет 40, охотно духовно помогали мне при составлении материала, легшего в основу этих книг, а также передали очень много ценной информации во время моих астровыходов. Потусторонний мир и энергетически, и информационно в огромной степени зависит от нас, живых людей, а мы, в свою очередь, во многом зависим от влияния сознаний из тонкого мира. Без этой двусторонней тесной связи наше существование стало бы просто невозможным. Наша внутренняя, духовная, психическая жизнь – это и есть настоящая точка нашего соприкосновения с потусторонним миром. Для того, чтобы выйти наружу, следует прежде всего войти внутрь самих себя. «Истинно, — говорил Иисус, — Царство Божие внутри вас». Для того, чтобы обитателю высших или средних слоев астрала попасть в наш мир, нужно уметь изменять фокус своего внимания, что достигается актом воли по определенному методу, раскрытому мне учителем. Тогда душа, опустившись на земной план, может без помощи медиума наблюдать за энергетическими движениями трех из наших тонких тел, или же, по желанию, даже не замечать, что занимает одно и то же пространство с кем-нибудь из живых людей. Кстати, как уже было нами описано, по этому же методу и живой человек может без особого труда посещать любой план астрального мира и на собственном опыте убедиться в том, что все описанное нами является не досужим вымыслом, не затейливой сказкой, а доступной для осмысления правдой, естественно, с корректировкой на индивидуальную особенность каждого человека. Другой вопрос: готовы ли вы психически и морально к такому шагу? Астрал – это не место для праздных прогулок, легкомысленных гуляк и безответственных чувственных дебоширов. И на его поистине безграничных просторах любого живого человека подстерегает опасностей гораздо больше, чем в дремучем лесу в час полнолуния. К тому же, при недостаточном опыте астровыходов за время отсутствия полевой оболочки ваше плотное тело может без особого труда занять какая-нибудь низшая астральная сущность или душа самоубийцы, мающаяся в невыразимых душевных страданиях до окончания своего естественного срока жизни. И все же, чтобы попасть в потусторонний мир, от вас потребуется всего-то ничего, следует, определенным образом задержав дыхание, сосредоточиться на каком-либо плане тонкого мира, и вы тут же перенесетесь своим сознанием в намеченную область пространства и сможете наслаждаться видами различных городов и меняющимися картинами пейзажей различных местностей. Чем чище ваше сознание, тем более высоких сфер оно может достигнуть. Но берегитесь, если хоть одна мысль злобы или корысти останется в вашем мозгу. Не избежать вам неприятностей при встречах с низшими духами и обитателями миров нисходящего ряда. Вследствие задержанного дыхания в организме образуется тонкая эссенция очень сильного яда, который при определенных дозах стимулирующе воздействует на психическую природу человека, изменяя ее вибрации. Обыкновенные здоровые легкие при обыкновенном дыхании отделываются от этого яда процессами, хорошо известными физиологам. Но для человека, живущего в условиях плотного белкового тела, для того, чтобы приспособиться к психическому миру и облегчить выход тонкого тела, необходимо соответствующим образом изменить свои вибрации. И это изменение вибраций может быть достигнуто легким увеличением вышеупомянутого ядовитого вещества. Опасно ли это? Да, для непосвященных в некоторые нюансы, а они есть, это очень опасно. Таким образом, почти в любой момент, сосредоточившись и заглянув внутрь себя, подготовленный человек может впасть в состояние субъективного блаженства, сходное с тем, которым наслаждаются души, переступившие за черту так называемой смерти. С помощью такого подсознательного опыта нам удается познавать то, о чем мы вам сейчас рассказываем, извлекая все наши знания из соответствующих уровней ментала. Когда бури и страсти телесной жизни приведены к молчанию, человек может заглянуть в свою собственную внутреннюю природу и в свою внутреннюю жизнь, которая принадлежит уже миру иных измерений. Разница между живым и умершим заключается в основном в том, что живой человек одинаково владеет и субъективным, и объективным сознанием, но функционирует преимущественно последнее, тогда как после его смерти преобладает тенденция к субъективному сознанию. Но упражнениями воли человек может сохранить свое объективное сознание и после смерти. Это доступно только для развитых духов. Большинство же незапятнанных злыми делами и мыслями душ, перешедших после смерти в тонкий мир, погружаются в своего рода субъективное блаженство, которое делает их безразличными к происходящему не только на земле, но и на небесах. В древних религиях существует предание, что при перевоплощении души она несет ответственность за грехи в предыдущей жизни. Это не совсем так. Искупление от содеянных проступков она получает уже во время своих мытарств и в чистилище, где она на собственном опыте убеждается в недопустимости совершения подобных грехов в будущем. Поэтому еще раз напоминаем, что Бог не наказывает человека за прежние жизни. Человек сам себя наказывает, нарушая вселенский закон, четко и лаконично выраженный в 10 заповедях Христа. Мы самым категорическим образом заявляем, что так называемый рай не есть удел исключительно адептов и святых. Точно так же, как и небеса, не являются местообитанием для огромного числа умерших. Особо загрязненные души после предварительного очищения в нижних и средних сферах астрала попадают на первую ступень рая. Об этом дальше, где для них уготованы очень строгие испытания, естественно, внутреннего, морального плана. Если душа их выдерживает, то постепенно переходит на более высокие ступени, соответствующие вибрациям ее ментального и огненного тел. Итак, до тех пор, пока энергия души не станет еще более легкой и чистой. Этот процесс может продолжаться, как мы уже говорили, сотни земных лет, но для душ это время неизмеримо.